На детском острове. Передача из Петербурга.
Сергей Махотин. Бабушка Плесецкого.
Лидия Яковлевна собрала листки с контрольным диктантом. Все задвигали стульями и зашумели.
Ребята, ребята, минутку. Кто знает, что с Геной Плесецким? Почему он не ходит в школу?
Никто не знал.
Болеет, наверное. Везет же людям.
Лидия Яковлевна покачала головой.
Везения тут никакого. У него единственная отметка в журнале. И та на тройку. Ох, боюсь, он не успевает ее исправить.
А где он живет?
Вот молодец, Юра. Навести его, пожалуйста. Ага, ага, вот нашла. Железнодорожная улица, 5, квартира 15. Запомнил или записать тебе?
Не надо, я запомнил.
Железнодорожная улица была совсем в другой стороне от нашего дома. С неба валил снег вперемешку с дождем. Проносившиеся машины выплескивали на тротуар грязную жижу. Прохожие шарахались и чертыхались, ругая водителей, петербургскую зиму, все на свете. У меня потек левый сапог, а по носу вдруг щелкнула такая огромная капля, что я вздрогнул. Юрка покосился на меня.
Зря ты, я бы и один сходил.
Да ладно, чего уж. Наконец мы пришли. Дом оказался старинный. В некоторых местах штукатурка отваливалась, и были видны красные кирпичи. На стене, между высокими окнами первого и второго этажа, висела мемориальная доска. Здесь жил и работал профессор Александр Петрович Голованов. Мы прошли под аркой и очутились в маленьком дворике-колодце. Ветра тут не было, даже шум с улицы не долетал. Из мусорного бака вылезла тощая серая кошка и испуганно уставилась на нас.
Вот она, 15-я квартира.
Прочел Юрка табличку на дверях парадной.
На третьем этаже.
Я дернул за ручку, но дверь не открылась.
Гляди, сигнализация.
Он нажал на 15-ю кнопку, прошло 5 минут, никто не отвечал. Дома никого нет, предположил я и даже обрадовался. Со спокойной совестью можно идти домой. Внезапно в микрофоне раздался треск и скрипучий металлический голос недовольно спросил.
Кто?
Это мы.
Кто?
Тут Юрка догадался нажать вторую кнопку с надписью «Говорите».
Мы к Гене Плесецкому.
Гена здесь живет?
Нету таких.
Мы переглянулись. Я хотел сказать, что, видимо, Лидия Яковлевна дала нам не тот адрес, но не успел. За дверью послышались чьи-то тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и прямо на меня прыгнул огромный черный дог. Я выронил портфель и плюхнулся в снег. А противная псина уже мчалась со всех ног к мусорному баку. Все произошло так внезапно, что я даже испугаться не успел. Вслед за догом из парадной вышел важный мужчина в шубе и резиновых сапогах. Строго покосившись на меня, он скомандовал.
«Цезарь, фу, фу, фу!»
Но Цезарь, как я понял, не очень-то послушался, потому что его хозяин быстро зашагал в сторону помойки.
«Вставай скорей! Я дверь держу, чтобы не захлопнулась!»
«Он же здесь не живет! Ну и у этого Плесецкого! Пойдем домой!»
«Слушай, а вдруг живет? Проверим, раз дверь открыта! Не нравится мне эта сигнализация! Какая-то она подозрительная!»
«Дался ему этот Плесецкий!» – ворчал я про себя, тащаясь вслед за Юркой на третий этаж. «Друг он ему, что ли?» Плесецкий учился с нами 2 месяца. Перешел из какой-то другой школы, из какой никто не знал. Да никто и не спрашивал. Я почему-то был уверен, что о себе он никогда не станет рассказывать. Учился он средне. После уроков сразу уходил домой. Не пытался ни с кем подружиться. В конце концов, даже девчонки перестали обращать на него внимание и оставили его в покое. Мы не заметили, что он в школу не ходит. Кроме, разве что, Сони Казадоевой, сидевшей с ним за одной партой. Но та влюбилась в 9-классника Качаряна. И все остальное ей было до лампочки. Юрка подошел к массивной двери и позвонил.
Звонок.
Никакого толку. Открывать нам явно не хотели.
Что за дела? Не понимаю. Кто-то же отвечал нам из этой квартиры.
Я пожал плечами и сделал шаг к лестнице. Юрка в последний раз нажал на кнопку и тоже повернулся, чтобы уйти. Но в этот момент клацкнул замок, дверь приоткрылась. Мы подбежали к двери. Из-за цепочки на нас смотрела какая-то старуха.
Здравствуйте. Мы к Гене пришли. Этот адрес нам учительница дала.
Старуха недоверчиво взглянула сначала на меня, потом на Юрку и захлопнула дверь. Юрка ахнул.
Ну дела, ни тебе ни ответа, ни привета, ни тебе здравствуй, ни тебе до свидания.
Но дверь снова открылась, и на этот раз широко. И старуха произнесла.
Войдите.
Она повела нас длинным темным коридором на кухню, тоже оказавшуюся длинной и темной. Кроме газовой плиты, тут стоял лишь кухонный стол с пепельницей и одна единственная табуретка. Мы встали у стенки, а старуха села на табуретку, закинула ногу на ногу, черкнула спичкой и закурила папиросу. Вообще-то, она не выглядела такой уж старухой. Если бы меня спросили, сколько ей лет, я бы не ответил. Была она укутана до пояса пуховым платком, зато очень даже прилично сидели на ней фирменные джинсы, а на ногах сияли новенькие кроссовки, стоившие диких денег в коммерческом магазине.
«Я вас слушаю, молодые люди»,
— сказала она, щурясь от табачного дыма.
«Нам бы с Геной поговорить».
«Мы его одноклассники». Старуха затушила папиросу.
Настоящий момент это невозможно. Мой внук час назад приземлился в Бостоне. Он звонил с аэродрома. Полет прошел нормально. Там тепло, плюс 20.
Как в Бостоне? Это же Америка.
Так вы его бабушка? А когда он вернется?
Ему тройку нужно исправить. Она опять не ответила. Папироса в ее пальцах погасла, подрагивая на весу.
«Погоди ты со своей тройкой!»
До меня стало наконец доходить, что случилось. Юрка тоже начал кое-что понимать.
«Как же он один-то улетел? Просто взял и улетел? Так же не бывает!»
«С родителями. Страна эта, видишь ли, осточертела им. Нет, мол, у нее будущего. А раз так, значит, и у Гешки его нет, пока он здесь».
Ну, дела.
А вы что же с ним не улетели?
Господь с тобой. Куда уж старый за молодыми гоняться? Надо здесь умереть. Да недолго осталось.
Юрка открыл был рот, чтобы возразить, но из прихожей послышался звук отпираемой двери. Какая-то возня и сопение. И вдруг в кухню бежал Цезарь. На этот раз он не стал на меня бросаться, просто обнюхал. И на том спасибо. Пёс шагнул к Юрке, прижал его к стене и улегся у его ног, разинув мокрую пасть и вывалив язык.
«Ида Марковна, я же просил не курить в кухне! Ну, всю квартиру провоняло своим беломором».
«Кто это?»
«А ну его! Сосед! Плохой человек! Хочет Гешкины кроссовки у меня купить. Я их и не снимаю, теперь украдет. Комнату собирается себе отсудить. А по мне так и пусть отсуживают. На что мне теперь две комнаты одной-то?»
«Вы совсем одна остались?»
«Почему одна? Родни много. Все на Пискаревке лежат. Куда я от них уеду?»
Она вдруг встала и, прихрамывая, пошла из кухни. Я выглянул в окно. Снег кончился. Небо не прояснилось. Было по-прежнему свинцово-серым. Начинало смеркаться. На ветке растопыренного тополя сидела тощая кошка, поглядывая вниз и крутя головой. Цезарь, видать, здорово ее напугал. И от этой кошки, от этого слякотного неба, от папиросных окурков, мрачной кухни и всей этой неуютной чужой квартиры мне сделалось так тоскливо, что захотелось заплакать.
«Пойдем, что ли? Чего тут понапрасну торчать?»
«О, вот, собрала вам. Вы, наверное, за книгами приходили.
Бабушка Плесецкого ждала нас у двери, держа в руках стопку учебников. Я сложил учебники в портфель. Нужно будет сдать их завтра в библиотеку. До свидания! Старуха не ответила. Может быть, не расслышала. Дверь за нами закрылась на цепочку. Дома, сев за уроки, я вытащил из портфеля учебники Плесецкого. Из математики выпал сложенный в четверо лист плотной бумаги. Я развернул его и увидел, что это портрет девочки, нарисованный простым карандашом. Даже не портрет, а набросок. Кого-то он мне сильно напоминал. Ну, конечно же! Соньку Казадоеву, вот кого! Только на рисунке она была немножко другая. Лучше как-то, без обычных своих надменных гримас и поджатых губ. Она смотрела на меня красивыми печальными глазами, как будто я — это не я, а девятиклассник Кочерян. Надо же! Гена Плесецкий отлично рисовал, просто здорово рисовал. А мы и не знали, совсем ничего не знали о нем. И вот он уехал, и никто в классе не будет об этом жалеть. Словно и не учился он с нами никогда. Он, наверное, поступит в американскую школу и будет рисовать американских ребят. Они начнут расспрашивать его про Россию, про нас. Представляю, что он им расскажет. А, собственно, чего уж такого ужасного он может рассказать? Мы же ничего плохого ему не делали. За чаем папа, взглянув на меня, спросил.
Ты что, пару схватил?
Нет. А что?
Вид у тебя виноватый.
Я пожал плечами и принялся усердно размешивать сахар.
Чашку разобьешь.
И в этот момент чашка щелкнула, словно перегоревшая лампочка. На боку появилась косая трещина, из которой начал сочиться горячий чай.
Ну что я говорила? Что за ослиное упрямство? 13-й год мужику, а ума как у младенца. О чем ты думаешь, интересно знать?
Он думает о том, что разбитая посуда к счастью.
Мама неодобрительно взглянула на него, но промолчала, продолжая вытирать чайную лужу на столе. Я думала о профессоре Голованове.
Кто это?
Не знаю, просто профессор. Александр Петрович. Жил на железнодорожной улице.
Профессор? Есть художник Голованов, тоже Александр Петрович, между прочим, мой хороший приятель.
А у тебя все приятели хорошие?
Конечно. А как же? Иначе-то, неужели ты бы хотела, чтобы у меня были все плохие приятели, да?
Я почувствовал, что они вот-вот поссорятся, и громко объявил. А один наш одноклассник в Америку улетел.
Ну? Это кто же?
Плесецкий, Гена.
Это у кого мать в овощном работает?
А ты ее разве знал? А ты, мам?
Видела на родительском собрании. Недавно я еще макароны у нее покупала.
Макароны? В овощном?
Представь себе. Ты-то по магазинам не ходишь, не знаешь, что где продается в наше время. Ой, у нас картошка вся вышла.
Ну и логика у тебя. Да куплю я завтра картошку. Схожу на рынок и куплю. Ну, не в булочную же идти за ней.
Купишь.
Ну, куплю.
Как я устала от вас. Тоже бросила бы все. И в Америку улетела. Посуду сами мойте.
Кинем жребий.
Я покачал головой и принялся мыть посуду. Ее и было-то совсем немного. На следующий день все только о Плесецком и говорили. На переменах девчонки плотным кольцом окружали Казадоеву. Сонька с равнодушным видом рассказывала, что об отъезде Гены она знала давно, что по его просьбе держала это в тайне. Орлов клянчил у нее адрес Плесецкого, а Сонька отвечала, нараспев. «Ну, я не знаю, имею ли я право сообщать его адрес». Юрка презрительно хмыкал и отходил в сторону. Я поманил его за собой в конец коридора.
Смотри, что у меня есть. Ты что ли нарисовал? похоже.
Да ну, это Плесецкий нарисовал. Я бы так не смог.
Талантливый, оказывается, был человек.
Почему был? Но и сейчас талантливый.
Ну-ка, дай.
Юрка взял у меня портрет и принялся его рассматривать. Он вертел его и так, и сяк. Потом сложил лист четверо и недовольно пожал плечами.
Чего он нашел в этой воображале?
Не знаю. Выходит, что-то нашел. Может, отдадим ей портрет?
Кому? Соньке? Да ее так от гордости раздует, что она лопнет. И откуда ты знаешь? Может, Плесецкий вообще не собирался его никому дарить?
Юрка был прав. Значит, оставалось одно – вернуть рисунок бабушке Плесецкого. Я вспомнил темную кухню, злого соседа, необузданного Цезаря, и у меня сразу испортилось настроение. Юрка, похоже, чувствовал то же самое.
Ничего, просто отдадим и уйдем.
Слегка морозило. Не было же вчерашней слякоти. В воздухе вился легкий снежок, и сквозь его белую пелену дома выглядели помолодевшими и нарядными, будто радовались близкому Новому году. Дверь в подъезде была распахнута. Рядом стоял мебельный грузовик, из которого три грузчика вытаскивали длинный желтый диван. Пахло опилками и бензином. Мы вбежали на третий этаж. Я позвонил. И Цезарь за дверью три раза раскатисто рявкнул в ответ. Цепочка на этот раз не зазвенела, дверь распахнулась почти бесшумно. Бабушка Плесецкого с любопытством смотрела на нас. Вот. Это было в Генином учебнике. Она развернула рисунок, улыбнулась и осторожно его погладила. Вдруг из коридора, чуть не опрокинув бабушку, выскочил Цезарь. Он обнюхал меня, затем кинулся к Юрке, обнял его своими когтистыми лапами и лизнул в лицо.
Вот я тебе! Свалился на мою голову, псина невоспитанная.
Цезарь отпустил Юрку и, поджав хвост, убежал в квартиру. Мне сделалось смешно. Зато Юрке было не до смеха. Он вытирал рукавами куртки облизанное лицо, фыркал и морщился.
Зайди, умойся. Ты тоже иди руки мой, у меня чай готов.
Чай мы пили не на кухне, а в комнате, за большим круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью. Чашка мне досталась такая изящная и хрупкая, что я отказался от сахара, боясь связываться с чайной ложкой. Но Юрка-то Юрка! Я его просто не узнавал. Он держался непринужденно, пил чай из блюдца, хрустел сушками и вел светскую беседу.
Красиво у вас. Мебель такая старинная, как в Эрмитаже. Картина такая старинная, как... тоже как в Эрмитаже. Это ваш родственник на ней изображен?
Родственник, родственник. Гешкин прапрадед.
Хорошая картина. И чай у вас вкусный такой, и сушки такие.
Как в Эрмитаже.
Ты чего это разболтался?
Что такого? Надо же о чем-то говорить. А то ты все молчишь и молчишь. И ты и поговорить-то не с кем.
Из коридора слышно было, как бабушка Плесецкого расспрашивает.
А у папы какое настроение? А как мама? Что ты ел сегодня? Нет, нет, не болею. У меня тут твои одноклассники сидят, навещают меня. Как зовут? Ой, а я и не спросила.
Шевельков и Сорокин.
Шевельков и Сорокин. Ну, целую, мой родной. Храни вас Бог.
Пора было уходить. Пока мы одевались, бабушка Плесецкого смотрела на нас с печальной улыбкой, курила папиросу и молчала. Сейчас она совсем не казалась мне старушкой. Не старуха, не бабушка, а просто пожилая женщина, да еще в джинсах и кроссовках. Цезарь мешал одеваться, прижимал нас к вешалке и тыкался мордой в животы. Что-то соседа вашего не видать.
А он в больнице. Хотел вчера кошек на помойке отравить, а на него с крыши сосулька упала.
Его насмерть убила?
Сотрясение мозга. Через неделю вот выйдет. За неделю это животное всю мою пенсию съест.
Она сказала это спокойно, без всякой обиды на Цезаря и на его аппетит. Пес взглянул на нее немного виновато, что, мол, что тут поделаешь, раз судьба такая. Потом рухнул к ее ногам, вывалив язык, и жарко задышал. Мы с Юркой спустились уже на второй этаж, когда бабушка Плесецкого окликнула нас.
Эй, Шевельков и Сорокин!
Что?
Гена сказал, что у вас очень хороший класс. Он по вас скучает. Вот, собственно, и все.
Спасибо!
Дверь наверху захлопнулась. Во дворе мы увидели вчерашнюю кошку. Она сидела на крышке канализационного люка и щурилась на голубей, которые ходили вокруг нее и клевали разбросанные кем-то хлебные крошки. По-прежнему падал легкий снежок, но крышка оставалась теплой и сухой. Кошка чувствовала себя замечательно. Как хорошо, что хозяину Цезаря не удалось ее отравить.
Рассказ Сергея Махотина «Бабушка Плесецкого» читали актеры Ирина Соколова, Сергей Дрейден, Ирина Цветкова, Виталик Наумов и Егор Сигаев, режиссер Галина Дмитренко.